Добрый день, господа. Это Юлия Латынина. Это Станислав Белковский, дежурный по эпохе. Стас, привет.
Привет, Юлия. Всем доброго вторника. И вообще добрых дней.
А не забывайте, господа, на нас подписываться. Не забывайте делиться ссылками. Не забывайте ставить лайки. А что касается своего собственного канала, Стас, как всегда, рекламирует его сам.
Ну, в связи с тем, что мы отвлеклись немножечко на празднование 20-летия оранжевой революции, выпустили моноконцерт «Майдан навсегда», который я призываю по-прежнему посмотреть, потому что великое вообще не стареет, но «Майдан навсегда» не стареет точно, поскольку празднование продолжается, и необходимость их исторического осмысления тех событий, их последствий никуда не исчезла. А заодно, поэтому как отпразднуем, так вернемся к обещанному параклету в нескольких формах и вариациях, в частности, к выпуску «История нашей депрессии». Подчеркиваю, нашей, поскольку депрессия, как историческая память на всех, одна. Прошу любить и жаловать и подписываться на канал Белковский.
Ну что ж, у нас называется эта передача «Дежурная по эпохе». Эпоха, знаешь, такой ставит крутой сериал, что несколько сюжетных линий, ну, например, типа румынские выборы или грузинский Майдан, можно было бы вот почикать для того, чтобы зритель успевал следить за сюжетом. Ну и, конечно, последняя серия посвящена Сирии, где весьма впечатляющие джихадисты захватили Дамаск. Асад объявился в России. Напомню нашим слушателям, что для этого пришлось пролететь через территорию Турции, которая, собственно, и стоит за джихадистами. Так что понятно, что это результат какой-то договоренности между Путиным и Эрдоганом. Есть даже слухи, что самолеты Асада при этом сопровождали несколько турецких истребителей. Другая часть этой договоренности, по крайней мере, пока, как я понимаю, предполагает, что базы в Тартусе и Хмеймиме останутся за Россией. И еще одна часть этой договоренности уже с другими, совершенно другим игроком, Израилем, предполагала, как я понимаю, там российские войска, уходя, чуть ли не ключи израильским военным отдавали. То есть, скажем так, это очень мягко прошло на Голанах, и в результате израильтяне, я не сомневаюсь, зашли бы все равно, куда им надо, но так это прошло особенно мягко и последовало, напомню нашим слушателям, за визитом одного из израильских бригадных генералов, простите, генерал-майоров, и это военный секретарь Нетаньяху, господин Хоффман, за его визитом в Россию. Так что вот такая полная перемена декораций. Что ты скажешь и что будет дальше?
Ну, какие бы договоренности там ни были, вся эта история в целом – это классический черный лебедь, который не был предсказан основными бенефициарами Сирии, как прошлыми, так и нынешними. Да? Ни РФ, ни Иран не были к этому готовы в должной мере, ни Израиль, как бы он сказать. Ну, то есть даже, собственно, это и не Израиль, как он был такой. Биби Нетаньяху, в присущем манере, естественно, заявил, что все происшедшее во многом израильская заслуга, и отчасти это правда, потому что не нанеси Израиль столь критического ущерба Хизбалле, который был одним из двух главных штыков Башара Асада наряду с ЧВК Вагнер, возможно, все в Сирии не прошло бы так стремительно. Но, пожалуй, готовы максимально к этому были Турция и Соединенные Штаты Америки. И не дали, как в прошлом дежурном по эпохе, неделю назад мы обсуждали о странном совпадении. Сначала появление в иранских медиа, таких ультраконсервативных иранских медиа, угроз о том, что с территории Сирии может быть вторжение на израильские и голландские высоты, нескольких десятков тысяч иранских прокси. Это сообщение, которое лично я воспринял как шантаж и приглашение к разговору, причем вполне возможно, что не с иранской, а с кремлевской и сирийской сторон. После чего где-то решили, что надо следовать принципу Владимира Владимировича Путина, и если схватка неизбежна, бей первым. Или, как говорил Остап Ибрагимович Бендербей Ипполит Матвеевичу Воробьянинову, у меня есть все основания полагать, что с вашим вопросом я справлюсь и без вас. Вот. И буквально через несколько дней после этого потока скрытых и нескрытых угроз вдруг стало известно, что США смягчили позиции в военном сотрудничестве с Турцией по нескольким пунктам, от согласия на использование российских комплексов С-400 Турции до возвращения Турции в программу истребителя F-35. И что-то происходило, да, это было видно. И, в общем, кроме того, очевидно, что поход организации Хаят Тахрир аш-Шам, что означает объединение за освобождение Шама, то есть Леванта, не мог бы быть таким стремительным и быстрым, если бы кто-то сопротивлялся. Например, хотя бы регулярные сирийские войска. Однако вот кровавый режим Башара Асада пал окончательно в ночь на воскресенье, а уже в среду на прошлой неделе нам сообщили о том, что регулярные войска взбунтовались и направили свою активность против республиканской гвардии и элитной 4-й бронетанковой дивизии, которую возглавлял младший брат сирийского экс-президента Махер Асад. Причем эти военизированные подразделения считались не только фактически службой безопасности Башара Асада, но и контролировали главный бизнес сирийского падшего и павшего сирийского диктатора – наркобизнес, поскольку семья Асадов была крупным наркобароном и, можно сказать, даже наркомагнатом в масштабах не только Ближнего Востока, но и всего человечества, контролируя крупнейшее в мире производство синтетического наркотика Коптагона. Это было их важнейшим источником дохода. И суммируя информацию, получаемую из разных, прежде всего, как всегда, разумеется, открытых источников, мы можем судить о том, что неподеленные доходы от этого, то, что с вооруженными силами Сирии никак не делились, привели к тому, что эти вооруженные силы в решающий момент не стали защищать своего верховного главнокомандующего. И вот они-то, возможно, были чуть больше в курсе о том, как оно пойдет. Поэтому, собственно, восставшие массы добились всего, что им необходимо, в кратчайшие сроки, без значительного кровопролития. И здесь точечные удары российских воздушно-космических сил уже ничего не могли изменить. Поэтому все, что произошло, это черный лебедь, то есть то, чего большинство вовлеченных и заинтересованных игроков не ожидало до самого последнего дня. Что, так сказать, не просто, чтобы Башар Асад падет, а падет еще так быстро и унизительно. Удерживать его и наказывать, видимо, никому было не нужно. Он отправляется в Российскую Федерацию к своей недвижимости. Нам сообщили на днях, что семья Асада владеет недвижимостью в Москве на сумму свыше 40 миллионов долларов. Возможно, цифра даже несколько занижена. Как минимум, есть зафиксированы 19 квартир в Москва-Сити. Я не уверен, что Башар Асад будет поселяться прямо в Москве-Сити физически, поскольку это несло большие риски не только для его безопасности, но и для безопасности Москвы.
Для Москва-Сити.
Конечно, очень значительно, потому что там просто после этого какие-нибудь дальнобойные дроны с украинской стороны напрашиваются. А в комплексе город-столиц, где, по информации Financial Times, издание все-таки весьма солидного, находится 18 из 19 квартир. И поэтому, ну, так сказать, помер Максим и хрен с ним, как гласит не очень политкорректная русская поговорка. Вот. И, конечно, это большое поражение и для РФ, и для Ирана, в первую очередь для Ирана, поскольку рассыпается так называемая ось сопротивления, которую Тегеран выстраивал на протяжении десятилетий, где Сирия играла роль ключевого плацдарма, с которого шло и снабжение вооружений Хизбаллы, тоже вовлеченный, кстати, в коптагоновый бизнес, насколько можно судить, уже на ливанской территории и контролировавший его поставки через ливанские порты. С территории Сирии, где находились основные мощности по производству этого наркотика. И, конечно, это большое поражение для Российской Федерации, которая перестает быть игроком на Ближнем Востоке. И Владимир Владимирович Путин с 7 октября 2023 года и впоследствии ужасно злорадствовал по поводу начавшейся на Ближнем Востоке войны. Считаю, что, во-первых, она отвлекает внимание от Украины и переключает внимание на более важные для США и союзников проблемы, что так оно и было. Переключало внимание с Украины, конечно. И ему казалось, что вот он теперь может вынуть из рукава некоторое количество козырей, бросить их на стол и предлагая что-то на Ближнем Востоке, например, воздействие на своих союзников и на Сирию в частности, зависимую от него, чьи власти были зависимы от него, предлагать какие-то размены по Украине, сейчас он, Кремль, лишился таких возможностей. И лишился он именно в результате столь чаемой лелеемой войны 7 октября, потому что если бы не было этой войны, не было бы полного, ну или во всяком случае, если не полного на сегодняшний день, то существенного разгрома Хизбаллы. А второй штык Башара Асада, ЧВК Вагнер, Путин ликвидировал сам, самолично, в 2023 году после мятежа Евгения Викторовича Пригожина. Так что здесь все проигравшие стороны постарались, как это часто бывает в истории мировых войн. Тот, кто затевает войну или рассчитывает стать ее выгодоприобретателем сознательно, тот очень часто оказывается в дураках и в проигравших. В то время как в войне обычно побеждает тот, кто в ней сознательно не участвует.
Да, это надо сказать, что, по крайней мере, со времени 30-летней войны абсолютно верная максима, потому что вот, кто участвует, все проигрывают. А кто сидит у реки и ждет, пока мимо что-то проплывет, как Соединенные Штаты в первой, да и в значительной степени, ну, конечно, странно говорить, что Соединенные Штаты во Второй мировой войне не участвовали. Участвовали, конечно, но в основном поставляли все-таки, ну, так сказать, то, насколько минимальным было их участие по сравнению с другими странами, это тоже понятно. Скажи мне несколько у меня
Сейчас
уточняющих вопросов.
я вклинюсь в это рассуждение и скажу, что, на мой взгляд, не только с 30-летней войны, с незапамятной войны, да хоть с Троянской войны. Вот, например, в Троянской войне
Не-не-не-не-не,
самый...
извини. Когда Александр Македонский воевал, то бенефициаром был Александр Македонский, а, условно говоря, не индийский царь. А вот с
Это,
30-летней войны...
во-первых, смотря в какой исторической перспективе посмотреть и кого понимать под Александром Македонским. В первом веке нашей эры известный софист Дион Хризостом написал очень важный программный текст. Я хочу еще раз о нем напомнить нашей аудитории в ближайшие дни отдельно. Он короткий довольно, где очень четко доказывается, что Троянскую войну проиграли греки и выиграли троянцы. Очень убедительно. С опорой на всю фактуру, которая из открытых источников. А это так убедительно, как противоположная версия. А вот кто выиграл, не случайно самый мудрый участник и самый умный Троянской войны Одиссей всячески пытался уклониться от участия в ней, прекрасно понимая, что ничего хорошего она не принесет победителю, точно так же, как и формально проигравшему, а расцвел больше всех на фоне Троянской войны царь Кипр-Кинир, который уклонился полностью и, кажется, отправил бумажные кораблики вместо настоящей эскадры к берегам Трои. А США, надо сказать, что всегда пытались, как минимум, по максимуму уклониться от участия в других больших войнах. Поэтому, когда сегодня упрекают администрацию Байдена-Харрис, насколько бы она ни заслуживала упреков по разным позициям, в том, что они не хотели сильно вовлекать США в украинскую войну, и поэтому оказывали дозированную помощь и очень боялись эскалации, то в этом есть все, что угодно, только не новые. США всегда пытались избежать эскалации, пытались избежать того, чтобы их войска непосредственно куда-то увлекались, и только когда уж совсем не могли избежать, тогда уж увлекались.
Ну, должна насчет просто Диона Хризостома заметить, что его знаменитая троянская речь в защиту того, что Илион взят не был, была типичным софистическим упражнением. Напоминаю, что софистов просто предлагали, как современных пиарщиков, доказывать в двух речах два противоположных тезиса. Так что Диона Хризостома это, как сказал бы какой-нибудь из героев Булгакова, да на Первый канал, и он бы вот про MH17 рассказывал. Ну, у меня к тебе вот какой вопрос. Ты уже произнес замечательное слово химия и каптагон. И я с удивлением узнала, что, оказывается, помимо вот этих вот, как бы сказать, достижений в области органической химии, у режима Асада еще и была самая обыкновенная химическая промышленность, ну, иногда тоже органические газы, иногда не очень, что они действительно много вот всего этого, пардон, дерьма производили, и, собственно, то, что сейчас бомбит Израиль, потому что Израиль считает, что вот это, чем меньше этого попадет в руки джихадистов, тем лучше. А там действительно много каких-то и химических заводов, и химических складов, и даже целый химический институт вообще. Слушай, чего они были такие повернутые на этом деле?
Ну, это же был, собственно, главный... Кстати, Израиль, как он сам отчитался, уничтожил полностью военно-морской флот Сирии и военно-воздушные
Да, в
силы.
размере 3 корыт.
Вот. И, ну, неважно, сколько было этих самых самолетов, несколько десятков они уничтожили. Кроме того, радиолокационные станции тоже. То есть, химическое оружие, с химического оружия начинался же весь сирийский казус еще в 2013 году, и тогда Владимир Владимирович Путин предложил сценарий вывоза сирийского химического оружия в РФ в обмен на прекращение, на отказ Запада от атаки на Башара Асада. Я напомню нашей аудитории, что вообще проблематизирована тема режима Асада была на фоне арабской весны, которая началась в 2011 году, и которая начала приводить к тектоническим сдвигам на Ближнем Востоке. А также здесь нельзя обойтись без маленького исторического экскурса, чтобы было понятно, откуда что берется. Что режим Асадов, сначала отца Хафиза, а потом сменившего в 2000 году Башара который учился на офтальмолога в Лондоне и работал офтальмологом, и совершенно не собирался быть президентом Сирии, но первый наследник, старший наследник Хафиза Асада, Базиль Асад, погиб в автокатастрофе в 1994 году, разогнавшись очень сильно за рулем своего Мерседеса. Разумеется, потом это обросло конспирологическими версиями о том, что его специально убрали, но ни одна из них не кажется мне слишком убедительной. Скорее всего, действительно, просто когда человек думает, что ему все можно, то, так сказать, это иногда, нередко играет с ним злую шутку. Отпуском диктаторов и самим диктаторам это часто относится. То есть только тот диктатор может прожить долго и сохранять власть, кто знает, что ему можно не все. То есть диктатор ближим и смирением. Такое тоже бывает. Кто знает, понимает, насколько ограничено его пространство возможностей. Вот. И, соответственно, Асады пришли к власти в результате, естественно, переворота, как и государственного, как и положено, в марте 1963 года. Сначала БААС пришла, социалистическая партия, потом в 1971 году возникла уже диктатура Хафиза Асада. И сначала это все было под соусом арабского социализма и ориентировалось на приоритетное сотрудничество с Советским Союзом. Но по мере того, как Советский Союз распадался и переставал быть глобальным и региональным игроком, соответственно, Асады переключились несколько в другую сторону. И здесь им неоценимую помощь оказал Иран. Потому что семейство Асадов представляет алавитское меньшинство населения Сирии. Примерно от 10 до 15% сирийского населения по разным оценкам. И алавиты, последователи этой религии, они, в общем, с точки зрения, ну, сами они себя считают мусульманами, с точки зрения суннитов они мусульманами не являются, но благодаря Аятолле Хомейни и его последователям в Иране они были официально на основании фетв Хомейни и его последователей признаны шиитами, что имело большое значение с точки зрения легитимности их пребывания у власти в Сирии, потому что и Конституция Сирии указывает на то, что хотя в Сирии нет государственной религии, но президентом Сирии должен быть только мусульманин. Если асады мусульмане, то это одно, а если не мусульмане, то совсем другое. Поэтому с этого момента переход Сирии из орбиты советского в орбиту иранского влияния, то есть там в конце 80-х годов прошлого века, он стал уже неизбежен. Но тем не менее асады представляли меньшинство. И во время арабской весны, собственно, в ряде стран стал вопрос, а кто ими правит, и что происходит. И тогда... Вроде как асады применили химическое оружие на внутреннем рынке против восставших масс. Возник большой международный скандал. И вот Владимир Владимирович Путин впервые решил выступить в роли крупного миротворца за пределами постсоветского пространства и показать, что он теперь уже не тот, что был в начале, в 2000 году, в начале своего правления, когда он был абсолютно прозападным и хотел быть верным сыном американо-центричного мира. Больше он не хотел быть. И тогда, но Запад не оценил его миротворческих усилий и зачем-то впаял Нобелевскую премию мира, хотя, разумеется, это не впрямую не находится в сфере влияния США, но тем не менее. В Кремле, в основном, все воспринималось как звенья одной цепи, организации за запрещение химического оружия, что было тоже воспринято Путиным как, если не личное оскорбление, то плевок в его сторону, он хотел... и мог решить проблему, а организация запрещения химического оружия не хотела и не могла решить проблему, а зачем получила Нобелевку, на которую он был более достоин он сам. Вот дали ему Нобелевку в 2013 году, глядишь, и многих из последующих деструктивных событий бы и не было, потому что всегда нужно помнить, что в любой власти, особенно в персоналистской автократии, личные проблемы и боли властителя – это очень важно. И зачастую гораздо важнее, чем какие-то не было геополитические расклады и соображения, кажущиеся стратегическими. Вот с тех пор, собственно, началась большая заваруха вокруг Сирии, и действительно РФ, ее войска сыграли немалую роль в том, чтобы и ЧВК Вагнер, бесспорно, ныне разгромленная, в том, чтобы Башар Асад удержал власть. Но он удержал, естественно, не целиком. Часть территории Сирии контролировалась с некоторых пор Турцией, часть... фактически находилась в рамках автономии курдов, поддержанных Соединенными Штатами Америки неявно. Курды сейчас занимают почти треть территории, их, то есть на севере. Это называется Рожава, что в переводе с курдского, насколько я понимаю, север. Вот. И на днях мы узнали, что великий Трамп сам приглашает лидера военизированной организации курдов на свою инаугурацию 20 января, что есть многозначительный намек. А еще когда... Трамп был президентом в первый раз, он приглашал Эрдогана, турецкого лидера, к себе, и всячески сватал ему курдов и говорил, что давай я стану посредником, и, значит, с курдами всецело помиритесь. Эрдоган соскочил, не захотел мириться с курдами через Трампа, но возобновление разговора о Курдистане, обо всем этом, он, так сказать, я буду, видимо, возможно. Теперь скоро Трамп не забыл пригласить их на свою инаугурацию. В общем, все происходящее, бесспорно, имеет далеко идущие последствия, в том числе ставит вопрос о легитимной преемственности тех или иных ближневосточных режимов и о незыблемости границ там. Поскольку тоже хочу напомнить, что Сирия как государство возникла в результате реализации тайного пакта Сайкса-Пико 1915-16 годов, когда кинули жестоко арабов. Сначала в Великобритании и Франции пообещали арабам очень много, свою собственную Великую Сирию от Аравийского полуострова до Ливана в обмен на восстание против Османской империи. А потом выяснилось, что параллельно спланировали совсем другое. Именно два мандата, французский и британский, на Ближнем Востоке. В британский мандат попали Палестина, Трансиордания и Ирак. В французский мандат Сирия и Ливан. А арабы, значит, пошли, в общем, по боку. Хотя они пытались сделать Великую Сирию своей собственной рукой. Даже король Ирака Фейсал, сын шерифа Мекки, имама Хусейна, там зашел с войсками в Сирию сразу после окончания Первой мировой войны, но потом французы с англичанами его оттуда выбрали. И установили постепенно, уже по окончании Второй мировой войны, нынешние границы. И эти границы, как и вообще в мире границы империи ли, хотя можно говорить о том, что есть империя, а что нет, для определения империи у каждого она. Не у каждого свое, но как минимум их несколько, они не совпадают. И национальные государства не являются незыблемыми. Что, оказывается, в какие-то моменты истории можно задуматься над тем, что как произвольно эти границы рисовались кем-то на карте мира, так они могут и измениться. И в этом ничего такого уж страшного, уж тем более беспрецедентного с исторической точки зрения нет. Поэтому вся мантра о территориальной целостности, она зачастую разбивается. А реалии, в том числе и современные, реалии Четвертой мировой войны, которая идет несколько, как положено, во время мировой войны, конфликтов параллельно, и каждый из этих конфликтов не всегда предсказуем по сценарию. Равно как их количество.
Так вот, это, собственно, самая главная вещь, о которой я хотела поговорить, потому что смотри, как интересно получается. За джихадистами стоит Эрдоган. Это его шахтеры-трактористы, он их тренировал. Более того, там просто целые сирийские полки какуются в отпуске, какуются, значит, где-то по сходной цене в военторге купили все свое оборудование. И, во-первых, никто Эрдогану абсолютно не ставит на вид, потому что он гораздо умнее. Он в этом смысле Путина использовал как ледокол. А во-вторых, мы действительно видим, что вот тот Ближний Восток, который колониальные державы, уходя, вместо того, чтобы сохранить за собой и привести во что-то человеческое, разделили между, как они сказали, национальными государствами, хотя не совсем понятно, что значит национальное государство на Ближнем Востоке, где очень много единой арабской нации, разделенной по кускам, и наоборот, там та же Сирия состоит из большого количества людей, которые очень плохо уживаются друг с другом. И вот нам говорят, вот это национальное государство, вот это его границы, вот, значит, это абсолютно неприкосновенно. И вот на наших глазах тот сферический конь в вакууме, который последние 30 лет пытался править историей и говорил, что нельзя применять военную силу, а потому что, значит, кто применяет военную силу, тот, значит, сразу плохой. Вот сферический конь просто на наших глазах провалился в бездну. И, в общем, те принципы, на которых светлые люди с чистыми лицами последние 30 лет пытались построить мироздание, потерпели сокрушительный крах, потому что, ну, во-первых, в мире, где силы не применяют сильные, ее стали применять хулиганы. Но, во-вторых, сила вернулась к сильным, вот, например, к Эрдогану. При том, что это не тот персонаж, который мне сильно нравится. И я, в общем, не в большом восторге, что человек использует джихадистов как самое подходящее оружие для возрождения. Но он же открыто говорит, я хочу возродить Османскую империю, вот там сейчас это и празднуют.
Ну, имеет ли отношение события в Сирии к возрождению Османской империи, трудно сказать, хотя, безусловно, Сирия – это пуп земли.
Так они же празднуют это, они просто вот с флагами кричат «Ура!». Сирия наша.
Ну, пока что они, Сирия наша, вернулись к старому флагу до асадовского периода. где заменив красную социалистическую полосу на исламскую зеленую. Безусловно, это отражение общего тренда на исламизацию, на то, что панарабизм и социализм здесь на Ближнем Востоке.
В Турции празднуют. Вот просто в Турции празднуют с османскими флагами.
Как же тут не праздновать, разумеется. Потому что, безусловно, на территории Сирии находится... Сирия – это важный пункт земли с точки зрения исторических процессов. В Дамаске, кстати, находится мечеть Омейядов, которая была фактически инаугурационная речь лидера организации Хаят Тахир аш-Шам, которого псевдоним Аль-Джулани или Аль-Гулани, что означает голланы, голландские высоты, потому что его отец – это сирийский беженец с голландских высот, но сейчас он как-то сползает. В этом был намек на то, что он собирается воевать за голландские высоты и вернуть их к Сирии, но сейчас он сползает с этой тематики, и поэтому отказывается от псевдонима и выступает под своим оригинальным именем Ахмад аш-Шара. Значит, голландские высоты уже не так актуальны. Аш-Шара, его Хаят Тахир аш-Шам пытаются показать, что они либералы, а не вовсе не террористическая организация, в список которых их внесли, поскольку, разумеется, начиналась карьера Ахмада аш-Шара сначала с ИГИЛа, потом продолжалась Аль-Каидой, но сейчас он всячески пытается дезавуировать эти коммуникации. Так вот, в мечеть Омейядов – это, безусловно, сакральное место. Она мечеть 8 века, построенная на месте церкви Иоанна Крестителя. Потому что именно там начнется второе пришествие Иисуса, пророка Иисуса.
Он спустится. На Елеонской же горе.
Нет, нет, по исламской версии, по исламской. Он спустится на землю для того, чтобы победить антихриста Даджаля перед страшным судом. Непосредственно в Дамаске, по минарету мечети Омейяд. Это, в общем, и вообще вся Сирия состоит из огромного количества объектов, имеющих важнейшее значение для монотеистических религий. Это, напомним, в 7-8 веке столица халифата, недолго, но был такой халифат Омейядов. Потом вместе с аббасидами она переехала в Багдад, но, конечно, для Эрдогана это контроль над этими святыми местами, хотя бы опосредованно, имеет большое значение. Что касается ситуации последних 35 лет. Ну, в 1989 году, как мы помним, закончилась холодная война по моей классификации Третья мировая. В этой войне, как и во всякой большой войне, были победители и проигравшие. Победителями были Соединенные Штаты Америки и их союзники. Союзники – это не только Запад, как может показаться ретроспективно, это много кто оказался победителем в холодной войне, включая значительную часть стран исламского мира и Китай, тоже воевавший на стороне США в этой войне против Советского Союза. Каждый был победителем по-своему. Тем не менее, сложился моноцентричный мир, американоцентричный мир. А что такое центричность мира? Вот в чем, каков ее критерий? Здесь мы даже можем порассуждать о том, каков критерий сверхдержавы. Сверхдержава – это что и чем она отличается от просто державы? А тем, что она, именно сверхдержава – это тот институт, который выступает, ну, помимо некоторых других параметров и критериев, источником легитимности режимов. Вот если какой-то режим легитимен с точки зрения сверхдержавы, то с ним все хорошо. Нелегитимен – плохо. Поэтому так было, опять же, во все времена в мировой истории. Поэтому здесь многополярный мир, встречаемый Владимиром Владимировичем Путиным и его партнерами по БРИКС, причем БРИКС самого, в общем, практически не существует. Это очень аморфное образование, там нет ни общей программы действий, ни устава, ни учредительного договора, ни постоянно действующих органов. Внутри БРИКС есть страны с прямо противоположными антагонистическими интересами, типа Китая и Индии. Что же объединяет всех членов БРИКС? Их объединяет только одно. Указание на то, что они сами себе должны быть источниками легитимности. Не США определяют, какой режим в любой из этих стран легитимен, а сами эти страны. Это и есть понимание Путина и многих других многополярный мир. Когда мир однополярный, тогда, чтобы править где-то, например, у себя дома или еще где-то, ты должен получить лицензию на направление в Вашингтоне. Если Вашингтон тебя признает, то ты молодец. А не признает тебя Вашингтон, то значит не сносить тебе головы. И вот на протяжении 3 десятилетий Вашингтон и был источником легитимности режимов. И вообще пытался быть. И это не значит, что нельзя воевать. Можно. Воевать может, во-первых, сам Вашингтон в такой ситуации. Любая им устроенная война по определению оправдана. Коль скоро это сверхдержава. Хотя, де-факто, те войны, которые зачастую вели США, были контрпродуктивны для самих США и вели к коррозии их же американ-центричного миропорядка, поскольку у этих войн не было ни моральных, ни политических достаточных оснований. В первую очередь я имею в виду войну в Югославии в конце 90-х годов и войну в Ираке в 2003 году. Обе эти войны были продиктованы психологическими проблемами и частными интересами американских лидеров, скорее, чем какими-то еще интересами, включая американские ежи. Надо сказать, что то, что стало с Ираком по итогам той войны, в общем, было предсказано очень многими. Да, если совершенно не обязательно цитата.
Нет, можно я даже вмешаюсь и добавлю, что вот помимо Ирака, где свержение Саддама Хусейна и, собственно, и кончилось возникновением этого шиитского террористического интернационала, есть еще такая замечательная страна Ливия, и есть еще такое замечательное местечко Бенгази, где замочили американского консула. И сначала это казалось теорией заговора, но потом, как и многие теории заговора, выяснилось, что это действительно правда, что консул и там ЦРУ занимались тем, что они брали ливийское оружие и отдавали Турции, чтобы та передавала его, в кавычках, борцам за свободу против Асада. И, собственно, вот так там тогда и сложилась в Сирии вот эта вот исламистская террористическая группировка. Еще в процессе замочили американского консула.
Ну, в общем, сами США создали ситуацию, при которой грубая физическая сила является источником легитимности твоих действий. Американцентричный мир, собственно, переходил в состояние штопора. Я считаю, что это было связано с неправильной оценкой итогов холодной войны и причин победы США и союзников в холодной войне, о чем снова адресую уважаемую аудиторию к моей статье в «Новой газете. Не стоит мир без праведника» от марта 2022 года, где есть развернутая на эту тему рассуждения. И в результате многие игроки на мировой арене вдруг неожиданно осознали, что они могут решать проблемы самостоятельно без американской лицензии. Безусловно, здесь в числе первопроходцев Владимир Владимирович Путин, который показал это в 2014 году, аннексировав Крым и устроив заваруху на Донбассе. Вот он показал, что он может отобрать Крым и без американского разрешения, и ничего страшного за это с ним не сделают. Не сделано. Санкции ввели, но давно достаточно мягкие, и тогда, собственно, тогда Америка неожиданно вспомнила, что она никогда не хочет участвовать в европейских войнах, пока ее не принуждают к этому слишком сильно. Здесь, опять же, ничего нет, никакой качественной разницы по сравнению с прежними эпохами Первой и Второй мировых. И тогда Барак Обама сказал, что меня, конечно, волнует ситуация в Крыму, но больше меня волнует атомная бомба на Манхэттене, что в переводе означает, дескать, что Америка по-прежнему должна больше заботиться о своей безопасности, чем о том, что происходит во многих тысячах километрах от ее границ. Вот когда уже изоляционизм-то пошел, а не в связи с Трампом. И дальше, так сказать, каждый тут действовал кто во что горазд, и Иран сформировал своего сопротивления, но это он начал его формировать после как раз войны в Ираке, когда в Ирак в значительной степени перешел в сферу влияния Ирана. Вот. Ну и там Азербайджан вдруг неожиданно понял, что вполне можно занять Нагорный Карабах, и тоже ничего тебе за это не будет, потому что тем более, что в отличие от ситуации с Крымом, Нагорный Карабах формально юридически был территорией Азербайджана, и значит, как там никто не рвет на себе волосы, то, с точки зрения пресловутого международного права, никто тебе ничего плохого не сделает. Но уже тогда стало ясно лет 10 назад, что эпоха, поскольку начинается снова смена эпох, то и замороженные конфликты, унаследованные от прежней эпохи, будут размораживаться. Это было ясно даже тупому обывательскому сознанию типа моего. Все, так сказать, по инерции поддерживать замороженные конфликты не удастся. Но предводители земного шара не исходили из этого. Они считали, что удастся, что можно до бесконечности тянуть резину в тех или иных вопросах и ситуациях, передав их следующему поколению. Ну вот не удается как-то совершенно. Я думаю, что те замороженные конфликты, которые еще не урегулированы сегодня, лучше, если кто-то озаботится урегулированием, пока все не пошло своим чередом и не по сценарию. Но, разумеется, мир не будет прежним. Он не будет многополярным в том смысле, в каком он мерещится Владимиру Владимировичу Путину, в том смысле, что старое и недоброе иерархическое государство, полностью замкнутое в собственных незыблемых границах, теперь будет снова королем ситуации. Главное, так сказать, возвращаясь к философии Вестфальского мира, сказать, чтобы никто ни во что в чужие дела не вмешивался, что происходит в пределах этого государства, не важно. Да, не особенно важно, потому что, собственно, сетевые структуры нарастающие, в том числе на фоне технологической революции, во многом становятся важнее государства. И, собственно, сам приход к власти Дональда Трампа это отражает эти тренды. Но будет и, сказать, он не будет и американцентричным, и прекрасным таким, как был после Холодной войны. Он будет немножечко другим, поскольку рассуждение о том, что Америка не будет играть прежней роли, да, не будет. В том смысле, в смысле как субъект, эксклюзивный субъект военной силы и незаменимый арбитр международных отношений. Она не будет играть роли просто потому, что вообще государство не будет еще, кроме всего прочего, играть такой роли. И поэтому Америка в понимании там на начало 90-х годов нет, ее, так сказать, не будет такого. Но Америка как генератор идей, стандартов и образцов, как лидер технологической революции по-прежнему будет играть, безусловно, очень важную роль в судьбе истории человечества, поскольку Америка остается по-прежнему важным аккумулятором глобальных знаний, умений и талантов. Вот в этом смысле будет по-прежнему играть незаменимую роль. И когда РФ говорит сегодня, что вот хрен вам в душу, а не стратегическое поражение, то Кремль забывает о том, что стратегическое поражение он наносит Российской Федерации сам, изолируя ее от современного мира и от технологической революции, без которой РФ признать победителем всех тех перипетий будет невозможно.
А, но слушай, вот тогда как раз ты уже подвел к российско-украинской войне. И даже я хочу спросить тебя конкретно об одной вещи. Вот тут президент Зеленский встречался с Трампом в Нотр-Даме. При этом, как всегда, пресс-служба Зеленского сказала, что была необыкновенно удачная встреча. После чего мы увидели президента Зеленского, который говорит примерно сейчас, я цитирую это там по памяти, что вот, значит, Трамп пока еще не президент, с ним тут обсуждать ничего не имеет смысла, поэтому мы сейчас быстренько обратимся к президенту Байдену, чтобы он нас принял в НАТО. А, во-первых, мне показалось, что такой спич как бы несколько противоречит тезису о том, что встреча с Трампом была удачна. А, во-вторых, как-то мне показалось, что я эту историю про то, что давайте нас примут в НАТО, и НАТО будет воевать за нас, мы уже слыхали. Приблизительно вот из тысячи с лишним дней войны, приблизительно тысячу с лишним дней войны мы и слыхали каждый раз эту замечательную историю. Так что вот эта офигительно свежая идея разрешения всех трудностей президента Зеленского, она мне как-то показалась, что ты обо всем этом подумаешь. Что там произошло у
Но
них в Нотр-Даме?
эта идея не президента Зеленского, она культивируется с 90-х годов. И еще при президенте Порошенко, предшественнике Зеленского, она попала даже в украинскую конституцию. Уже
Нет,
тогда
но я
было
имею в
ясно,
виду,
что
что
это театр.
сейчас, вот, извини, я просто тогда объясню, почему я это сказала, потому что президент Зеленский неоднократно обращался с предложением, чтобы Украину приняли в НАТО, первый раз еще до войны, когда он получил от Байдена отказ, потом во время Вильнюсского форума он даже несколько очень злых твитов твитнул, которые привели к дипломатическому скандалу. И тогда Салливан объяснял Ермаку Красный как раз, что вот вы что-то тут не то говорите. Потом был план победы, который, опять же, не принес никаких, который, собственно, и состоял. Давайте нас примут в НАТО, и НАТО за нас все сделает. И вот мы это слышим опять.
Ну, президент Зеленский находится в нескольких измерениях сразу, и военное только одно из них. А другое измерение внутриполитическое, потому что так иначе в 2025 году с очень высокой вероятностью состоятся выборы президента и парламента Украины, отложенные в 2024 года из-за военного положения. И здесь президенту Зеленскому нужно что-то предъявлять своему народу. Я думаю, что ну вот, недавно в лондонской «Таймс», издании весьма уважаемом, здесь уж вряд ли кто-то скажет, что это вброс кремлевских нарративов, были опубликованы социологические данные из Украины, сделанные украинскими социологами, согласно которым рейтинг Владимира Александровича Зеленского сейчас 16%. Самым популярным политиком страны остается Валерий
Сейчас.
Федорович Залужный, бывший. Да, сейчас, на прошлой неделе. Бывший главнокомандующий Залужный, значит, сейчас посол в Лондоне. Ну, нельзя сказать, что у него все блестяще. 27%. Это значительно больше, чем у Зеленского, но это не 90%. То есть, иными словами, украинский народ ищет. Эти цифры означают, что есть запрос на какой-то третий тип политики, не ассоциируемый с нынешней войной. Что она уже не воспринимается украинским народом как победоносная, в отличие от ситуации 2022 года. И поэтому все может не укладываться в рамки дихотомии Зеленский-Залужный. Просто другие политические фигуры еще не возникли, но это не значит, что для них нет ниши. Она есть. это сейчас не будут старые мощные монстры украинской политики, типа Петра Порошенко и Юлии Тимошенко, да, кто-то другой и третий. Вот кто это здесь, мы ставим большой жирный знак вопроса. В этой ситуации, естественно, Александр Зеленский, он не собирается, на мой взгляд, уходить от власти, он собирается вновь выигрывать президентские выборы и оставаться на следующий срок. И он этого не сделает, только если у него категорически и катастрофически не будет такой возможности. То есть вот соображение о том, что надо красиво уйти, нет, они не распространяются на эту ситуацию. Зеленский достаточно властолюбив, всегда и был властолюбив, и просто так сдавать командный пункт не намерен. А что же он должен сказать украинскому народу по поводу удачи достижения, что удалось сохранить украинскую государственность и контроль над 80% территории в ситуации явного превосходства агрессора? Да, это под этим тезисом я бы не поспорил. Дальше нужно говорить уже о неудачах. А за неудачу кто-то должен отвечать. За неудачу будет отвечать Запад в риторике предвыборной кампании. И западные партнеры, которые не допомогли Украине, в частности, не приняли ее в НАТО. Вот поэтому, а для того, чтобы иметь право на такую риторику, нужно предельно обострить постановку вопроса и поднять ставки. Принимайте в НАТО, а то, плохо будет всем. На сегодняшний день независимо
от того... Это чисто пиар-прием. Типа, вот кто виноват, американцы.
Ну, разумеется, потому что я думаю, что все реалистично мыслящие наблюдатели в Украине или на Западе, или в целом в России или в РФ, безусловно, уверены, что никакого вступления Украины в НАТО не будет и расширения НАТО в принципе не будет. И это является одним из ключевых предметов торга будущего Дональда Трампа с Путиным. Потому что, скажем, согласиться на то, что Украина будет демилитаризованной страной без армии и вооружений, безусловно, ни Украина, ни коллективный Запад не могут. Это, собственно, есть причина развала Стамбульских соглашений 2022 года, о которых сейчас так многие скорбят и посыпают голову пеплом, говорят, вот надо было подписывать, а то стало гораздо хуже, но все забывают, что там, независимо от интриг Бориса Джонсона, которые, вероятно, имели место, и да, Борис Джонсон играл на самолюбие и амбициях Зеленского, все это было, но это было далеко не главной причиной ни того, что Стамбульские соглашения не состоялись. Главной причиной были их условия, которые требовали фактически от Украины отказаться от вооруженных сил и стать полным заложником Российской Федерации в смысле безопасности. В любую секунду, когда Путину что-то в очередной раз не нравится, он мог бы ввести в Украину войска и, так сказать, решить проблему силовым путем, только уже безо всякого сопротивления, в отличие от нынешних 1500 дней войны. Вот на это, конечно, такой уступки быть не может. Но какие-то уступки принципиальные же должны быть, чтобы Путин предъявил эти уступки, в первую очередь, самому себе. Я, разумеется, не преувеличиваю необходимости для Путина оправдываться перед собственным многонациональным РФ-народом. Эта проблема для него не существует. Как для него не существует проблемы выиграть очередные так называемые выборы. Вот мы часто слышим от разных там политологов и приравненных к ним лиц, что вот Путин задумывается над своим рейтингом там, и как он, с чем он подойдет к выборам там, какой он 2125 года. И ничего он не задумывается ни над рейтингом, ни над чем он подойдет, потому что он абсолютно уверен, что он победит на любых выборах с нужным ему результатом. И он подумает об этом только непосредственно перед выборами, только из-за соблюдения формального ритуала, что он должен его соблюдать. Он не любит этот ритуал для него весьма тягостен, но ритуал – это важная составная часть стабильности власти, поэтому ритуал надо соблюдать. От него нельзя отказаться, поэтому формально выборы все равно будут. И он будет в них участвовать как кандидат. Значит, точно так же он не опасается того, что он не сможет чего-то объяснить народу своему. Что, какой бы ни был результат войны, он объявит его победой, и его машина тотальной пропаганды отработает весь этот сюжет на 146% и всех убедит, в чем надо. Ему важно понять, что он объяснит двум представителям его целевой аудитории настоящим. Это первый представитель от Соединенных Штатов Америки, второй он сам. Чего он добился-то? Это затяжной и весьма изнурительный не только для Украины, но и для Российской Федерации войны. Хотя у РФ, естественно, запас прочности больше, поэтому эта усталость от войны не так ощущается. Вот. Он должен добиться того, что Украина не вступит в НАТО, а заодно в НАТО не вступит, ну, например, до какого-нибудь условного 2040 года, пока Путин жив, Грузии и Молдовы. Может он этого добиться? Может. Этот лежалый товар со склада Трамп обязан ему продать, как крупнейший продажник в мире? Да, конечно, именно этот товар и будет поставлен. Поэтому, разумеется, я думаю, что НАТО, про НАТО всерьез никто сейчас говорить не будет.
Смотри, вот я хочу тебя возразить. Во-первых, я являюсь одним из тех людей, которые стонут, что на Стамбульские соглашения были не подписаны. В каком смысле стонут? Просто я как наблюдатель считаю, что для Украины было бы гораздо их выгоднее подписать. И более того, я думаю, что у меня есть как бы авторитет, на который я могу сослаться, потому что, насколько я знаю, украинская армия и ее командующий Валерий Залужный, вот они прекрасно понимали, что Путина победить полностью нельзя, там границ 91 года, особенно тем оружием, которое тогда Украина имела, и ей вообще не собирались ничего давать. А вот нанести России неприемлемые потери, вынудить к переговорам подписать любую бумажку, собственно, это вот ровно то, что они рассчитывали, ровно то, что они абсолютно героически, самопожертвенно выполнили. Но самое главное другое. Действительно, по Стамбульским соглашениям очень тяжелое. Россия, если я понимаю, в последнем раунде, ну, сначала там 85 тысяч просила армию, кстати, это больше, чем армия Великобритании. А потом, по-моему, они где-то там стали сходиться на 120, ну, в общем, как бы Россия подвинулась, но это не важно, согласимся, что армия была бы не очень большая. Я имею в виду вот что. Смотри, даже с небольшой армией, но хорошо подготовленной, и тем более там, с бэкапом в виде всей Европы и США, при условии ведения, вот этот важный момент, разумной политики, то есть не, так сказать, там, мы хотим все и сразу, а при условии того, что не давались Путину недовольства, Украина могла продолжать прекрасно развиваться, и да, если бы она при этом, скажем, вот тот же самый пресловутый, значит, тот же самый пресловутый российский язык получил статус официального языка в восточных районах, где он, собственно, по всем законам даже ЕС и ООН имеет право быть в качестве официального языка, просто из соображений общегуманистических и так далее, то у Путина просто бы, извини, не было бы возможности. Ну, война – это серьезное дело. Второй раунд войны – это серьезное дело. Я не представляю себе, чтобы при гибкой украинской политике, например, такого же класса, как демонстрирует, скажем, сейчас Казахстан или Азербайджан, Путин действительно второй раз полез бы в Украину. А если после Стамбула или после сейчас, или вообще просто вот после любого времени продолжатся, условно говоря, мовные патрули, а просто полное раскрадывание всего, включая денег на укрепление, но крики границы 91 года из Крыма «Мы выгоним тех, кто был за его аннексию», то это просто приглашать себе Путина второй раз. То есть с этой точки зрения вот это как бы не совсем корректно говорить, что да, конечно, Путин себе делал большой подарок в Стамбульских соглашениях, но в Стамбульских соглашениях не было ничего такого, что разумно ведущее себя государство, разумно использующего свой статус буферного государства, не могло бы пережить и обернуть себе на пользу, потому что самое главное, вот когда у тебя мир, тебе проще развиваться, чем когда у тебя вот то, что творится сейчас в Украине.
Ну, истории не терпят сослагательного наклонения, как мы знаем, не подписали, так и не подписали, значит, не суждено было.
Да.
И Украина не, ну, естественно, любое развитие Украины, любое создание экономики с нуля требует мира. В условиях войны это невозможно. Я думаю, что прекращение огня настанет в ближайшие месяцы. Дональд Туск, премьер-министр Польши, сказал, что переговоры об условиях мира начнутся уже зимой. Это, мне кажется, для всех наблюдателей сегодня очевидно, кто бы что формально ни говорил и кто бы к каким выборам ни готовился и каким риторическим пакетом не запасался. А до сегодняшнего дня концепция Украины не сводилась к тому, что оно буферное государство. Концепция была другая. Она сформулирована еще в культовой книге Леонида Даниловича Кучмы «Украина не Россия». А поэтому от этой концепции еще никто не отказывался, никто ее не отменял, опять же, с 90-х годов. Это не новое достижение. И ты совершил весьма показательную оговорку по Фрейду, назвав русский язык российским. Сказал российский язык. А русский язык не является российским. Да? Потому что язык вообще, как и культура, это
Ну вот,
сетевая
извини,
институция.
да, вот в том-то и дело, что
Но по-украински
если
здесь есть
земли,
конфликт.
которые исторически, то есть все-таки я сейчас рискую на себя много чего навлечь, но я скажу, что помимо того, что в этой войне бесспорно виноват Путин, потому что это больше преступление, чем ошибка, та крайне неумная политика, которую вели отдельные президенты Украины, и в частности президент Зеленский, который последовательно отвергал все возможности договориться в каком-то формате и все время надеялся, что, значит, вот он будет клиентом США. А США об этом не всегда знали. А когда знали, говорили, ну, пожалуйста, там, давайте уничтожайте друг друга, что за проблема, если вы так настаиваете. Нам-то все равно, но если вы так настаиваете, то, пожалуйста, там это тут при чем. А вот что, если вот два государства обрубка, оставшихся на месте Российской империи, одно государство обрубок называется Россия, другое государство обрубок называется Украина. Вот этот обрубок на юго-востоке все равно уже сейчас кровоточащий. И либо те земли, которые находятся под властью Украины, будут украинизированы, перейдут окончательно на украинский язык. И трудно себе представить, что Путин или кто придет ему на смену к этому останется совсем равнодушным. Либо эти земли частично будут отвоеваны Россией, и, соответственно, там воцарится полностью русский язык. Либо Украина, если она бы хотела сохранить эти земли, и то, что она хочет сохранить, там должна быть создана Швейцария. Вот если бы там создана была Швейцария, Путин won't have a leg to stand on. У него бы просто не было ноги, на которую он мог бы стоять, как бы ему ни хотелось, не говоря уже о том, что его, возможно, бы и не так хотелось.
Ну, как носитель паспорта Российской Федерации, я уже не раз подчеркивал, что морально ограничен в рассуждении да. о...
Это я циник, да? Мне все что равно, происходит... я забросила чепчик. Да.
Что происходит в Украине? Нет, ну, кроме того, есть еще моя личная история с Украиной, моего личного романа с Украиной, который накладывает на меня определенные ограничения здесь.
Слушай, у меня тоже роман с Украиной. Я обожаю Украину. Я, понимаешь, я была настолько на стороне Украины. Я вот трансукраинснулась вначале просто полностью. И для меня казалось, ну, это абсолютно вот какое счастье, да, Украина освободит Крым, и хотя бы крымчане избегнут страшной диктатуры Путина и будут жить в свободном демократическом государстве. Но когда я услышала подалека, который говорит, что вот всех тех, которые одобрили путинскую агрессию, надо будет выслать из Крыма, то тут я как-то стала чесать репу, я не то говорю, и он не то говорит.
Разумеется, эти проблемы существуют и будут существовать до уточнения концепции украинского государства. И сегодня уже, опять же, всем реалистичным мыслящим людям, для всех реалистически мыслящих людей, очевидно, что выйти на границу 91 года не удастся. Хотя часть реалистически мыслящих украинских людей сознательно делает вид, что они этого не понимают, поскольку всегда в любом государстве, в любом обществе есть элитные группы, которым война чрезвычайно выгодна, и которые хотели бы продолжать ее сколь угодно долго, независимо от ее результатов. В Украине, естественно, такая группа тоже есть. Поэтому это эти люди, которые на голубом глазу заявляют, что нет, война вечна, и пока, значит, не выйдем на границы 91 года, не успокоимся. Что же касается приоритетов Владимира Владимировича Путина, то его ненависть к Украине и стремление ее подчинить себе носит отчасти рациональный, отчасти иррациональный характер. Вот в моем моноконцерте «Майдан навсегда» на канале Белковский у меня есть, можете тоже посмотреть, есть большое рассуждение на тему, как формировались под влиянием каких людей путинские взгляды на Украину. Они формировались под влиянием многих людей, представлявших для него, которые были для него существенными авторитетами. Начиная от историков типа Форсенко-старшего и Ковальчука-старшего, отца братьев, соответственно, отцов братьев Форсенко и братьев Ковальчуков, соответственно, как мы и знаем, вплоть до Анатолия Александровича Собчака, настроенного весьма антиукраински, несмотря на то, что это либеральная икона в РФ, Бориса Николаевича Ельцина и Александра Александровича Солженицына, безусловно, который, так сказать, в общем, написал на бумаге первым ту идеологию, с которой Путин потом начал спецоперацию Z. Задолго до того, как такого рода соображения и планы стали или могли бы даже показаться официальной доктриной Кремля. Еще задолго. Когда Путин совершенно искренне считал в начале нулевых годов, что переделывать советские границы не нужно, бесполезно и вредно. Потом он перестал так считать. Поэтому тут Путин не успокоится на сегодняшний день, независимо от того, в чем мой месседж, так сказать, в том, что Путин не успокоится независимо от того, на какие уступки пойдет Украина с точки зрения своего внутреннего устройства. Путин успокоится тогда и только тогда, когда в Киеве будет его власть. Он считает, на мой взгляд, совершенно искренне, никого не обманывая здесь, кроме себя, что это случилось бы еще в 2004 году, когда, собственно, они с Медведчуком вели под усы Виктора Федоровича Януковича к посту президента Украины. И никакой революции, никакого Майдана, никакого Ющенко президента не было бы, если бы США не решили перевернуть шахматную доску. С тех пор Путин еще не
сказал. Можно я одну маленькую реплику вставлю? Просто...
Да.
А он не мог, да. Не приходит в голову, что вне зависимости от вмешательства или невмешательства США, которое было там абсолютно минимальным и вполне легитимным. Нам, кстати, об этом даже тогдашний посол Хербст рассказывал именно о своем вмешательстве, о том, как он помогал Майдану. А так вот ему не приходит в голову, что если бы это был не Медведчук и не Янукович, а два человека повменяемее, особенно что касается Януковича, то Путин бы действительно победил. Только вот не надо на идиотов ставить.
Это вот в Майдане навсегда подробно анализируется, кто мог стать преемником, кто не стал. Но Владимир Владимирович Путин так не рассуждает, как мы с тобой сейчас. Или как ты, точнее, я не буду выписывать себе твое рассуждение. Потому что он считает, что, во-первых, народы не наделены политической субъектностью. И продавить можно все, что угодно. Главное, последовательно идти этим путем. Надо сказать, что он далеко не одинок в таком подходе к решению проблем таким образом. К тому же Виктор Федорович Янукович абсолютно вменяем, просто он не подходил для этой роли, но это другое дело. Вот. И я не заподозрил его в невменяемости. И он, Путин несколько раз с его точки зрения вплотную приближался к тому, чтобы взять под контроль Украину политическим путем, политическим, не военным. Как минимум еще два раза. В 2009 году, когда был подготовлен пакт с Юлией Тимошенко. Все уже было готово о том, что Янукович и Тимошенко делят власть, прям делят ее по Днепру. Опять же, мечта Владимира Владимировича Путина. Сорвалось в последний момент, тот, в его понимании, тоже из американских интриг. Третий раз в 2013 году, когда Янукович, слишком увлекшись коррупцией и своей беготней между Москвой и Европой, значит, упал уже в объятия Путина, и стало ясно, что без финансовой поддержки, прямой финансовой поддержки Москвы, очень масштабный режим Януковича не выживабелен, но, соответственно, уже все, почти все сделали. И тут Америка всадила нож в спину, значит, революция достоинства. Тогда Путин понял, что политическими методами он не может взять Украину под контроль, только военными, но все равно вышли на следующий виток. Минские соглашения опять сорвалось. Тогда уже пришлось устраивать полномасштабную войну. Но финальная точка на пути следования этого поезда все равно Янукович современного образца, то есть пророссийский президент в Киеве, у которого на лбу не будет написано, что он пророссийский, разумеется, в нынешней ситуации. Но де-факто он будет в достаточной степени зависим от Кремля, как Бедзина Григорьевича Иванишвили в Тбилиси, вот ролевая модель, она уже существует. Для человека индуктивного мышления типа Путина очень хорошо, что есть модель, которой можно следовать, что ее не надо высасывать из пальца и сочинять с чистого листа. И вот борьба с Украиной будет продолжаться до этой финальной станции. Она не успокоится, независимо от того, к чему придут Путин и Трамп в ходе своих переговоров.
Знаешь, мы уже почти должны закончить, но я не могу тебя еще одну вещь не спросить, именно вот в продолжении твоего спича, потому что я могу назвать еще несколько замечательных моментов, когда с точки зрения Путина он уже почти договорился, и тут, значит, американцы нагадили. А, например, же после 2014 года, когда, ну, в хорошем смысле диктатором Украины, я имею в виду просто вот как бы человеком, который военные вещи решал, был Турчинов. И Путин практически договорился с Турчиновым, что Донбасс нужно поменять на Крым, то есть тут уже Донбасс возвращался в том или ином виде Украине, а Крым, значит, Путин оставлял себе. Тут вмешались американцы и говорят, да какое безобразие, что Украина без выборов. Провели выборы, выиграл Порошенко, все это полетело, значит. И таких я могу назвать еще несколько очень смешных вещей.
Так вот, Путин выборы, на самом деле, чисто формальные, сейчас заканчиваем уже, да, мне тоже надо в хорошем смысле, а не как Башару Асаду бежать. Не завидую я людям, которые такие все богатые и могущественные, а вот так, такое с ними происходит. Когда ты не богат и не могущественный, с того такого в принципе не может произойти.
Извини, нет, я договорю высоты. Вопрос. Я договорю вопрос.
Вопрос. Так вот, я говорю, выбор 14 году. Янукович, почему были необходимы? Потому что Янукович был устранен нелегитимно, это безусловно, с нарушением Конституции. И это никак нельзя было затереть тряпочкой на доске, если не провести выборы по новой.
Да. Правильно. А с точки зрения Путина это выглядело так. Вот я тут уже договорился почти, и тут, значит, пришли американцы и хотят выборы. А на выборах, естественно, побеждает армия Мобувира. А ты знаешь, вот ему не приходило в голову, что вот ровно...
Кстати, все нет, сейчас я маленькое замечание. Нет, армия Мобувира не победили на выборах. Это заблуждение. Армия Мобувира Порошенко стал ближе к 2019 году. А в 2014 году он скорее воспринимался как умеренное, как что-то, нечто среднее между собой и Януковичем. Как раз лидеры Майдана-то тогда утратили шансы выиграть выборы Кличко, Яценюк и Тихонов вообще не рассматривался, но Кличко и Яценюк. Да? Как раз Порошенко рассматривался как умеренная альтернатива им, нечто компромиссное.
Правильно. А там еще была именно тогда одна история, когда Путин почти договорился с Порошенко, и тут тоже все развалилось, тоже меняли Донбасс. Да. Так вот, у меня вопрос. А Путину не приходит в голову, что именно вот все эти судорожные его телодвижения, именно все вот эти блистательные интриги, вот он каждый раз, да, заходил с фланга, подкапывался, кого-то покупал, этих покупал, тут, значит, тут договаривался, что, собственно, вот эти все его телодвижения и кончились его полным крахом в Украине, потому что если он не дергался, а просто сидел, извини, ровно, то ничего страшного не было. Просто Украина бы и колебалась, как постсоветская страна. Ну, там иногда приходил бы более прозападный президент, иногда проходил бы более пророссийский президент. И все это совершенно бы вот ехало своим ходом. И автоматически балансировалось бы, в то время как именно Путин, раскачивая эту лодку, в конце концов сделал так, что она утонула.
Во-первых,
он все-таки хитро интриговался. Да, вот.
Путин не признает своих ошибок, в том числе и этой. Это важная составная часть его психотипа. И не признает...
Ну, я права?
Скажем так, вообще, если бы не было войны 2022 года, неизвестно, чем бы закончились президентские выборы 24-го, безусловно. Рейтинг Зеленского тогда перед войной был очень низкий, 20 с небольшим процентов, чуть выше, чем сегодня, но низкий. Безусловно, так могло быть, но у Путина были нарастающие, он же тревожный тип плеч, тревожный темперамент, то, что называется, у него нарастали страхи и тревоги, связанные с тем, что, будучи предоставленной самой себе, а не подчиненной и покоренной Москвой, Украина все равно будет марионеткой США, и не важно, что там в Украине происходит и кто президент, даже что он будет официально и номинально пророссийским. США таки примут Украину в НАТО, нападут на Россию, и Путина уничтожат. И это соображение, которое он победить в себе не мог и не может.
Ну, надо сказать, что тут, когда я помню, как он просился в НАТО, а его не взяли, а потом Украине это предложили, то тут у него, ну, с учетом параноидальной склонности личности, понятно, как он это воспринимает. Но это действительно нехорошо.
В чистом виде Эдипов комплекс, и впервые проявление которого в мировой истории описано, соответственно, в сюжете «Каина с Авелем». Безусловно, братья соревнуются за отцовскую любовь, и тот брат, который проиграл соревнование за отцовскую любовь, убивает того, кто это соревнование выиграл. Это в чистом виде описание российско-украинских отношений путинских времен. На этом я предлагаю...
Прошу прощения. Да, ты хочешь... Да, мы прощаемся, но я так поняла, что ты хотел сказать, что Россия и Украина соревновались за благосклонность США, и когда Путин понял, да, что его не берут в НАТО, он решил так...
Что бы он ни делал для Запада, он все равно не будет, будет нелюбимым сыном, а Украина любимым сыном, он решил, что он, так сказать, докажет свою правоту методом убийства нелюбимого сына, на что он, наоборот, любимого сына, прошу прощения, на что он и пошел. На этой не
как
очень оптимистической ноте.
Торе, как было сказано в Торе, «Ваякам каин эль хевель ахив ваяхар геху». И на этой замечательной ноте мы прощаемся. Извини, ради бога, что я тебя задержала на целых 5 минут.
Да. Спасибо большое.
Да, а я наших слушателей напомню, чтобы они, во-первых, не забывали подписываться на канал Стаса, которого мы немножечко позадержали, а во-вторых, не забывали подписываться на наш канал, а во-вторых, приходили к нам завтра. Я думаю, что поскольку по серии накопилось множество всяких таких интересных историй, что придется устроить разгрузочный код доступа до субботы, а то в среду, а то я как бы все протухнет. В субботе то, что я собираюсь сказать. Всего лучшего, до свидания.